эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Герберт Зальбер покидает должность спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу.
На последнем раунде господин Зальбер заявил, что покидает должность и будет послом Германии. Это решение он принял раньше и формально заявил об этом 2 недели назад в Женеве.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили готов к диалогу с оппозицией по проекту новой конституции.
В телефонном разговоре с главой Венецианской комиссии Джани Букикио мы обсудили тему продолжения диалога и получили одобрение с его стороны. Мы готовы к диалогу, чтобы получить конституцию, которая станет выражением воли большинства страны.
Осетинским чиновникам разрешили состоять в партиях.
Нынешний акцент на межпартийности, коалиционности призван придать вид равновесия политической системе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать соседние страны. Международная амнистия критикует отношение Евросоюза к беженцам. В парламенте Венесуэлы произошла потасовка, есть раненые. Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах.
Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине и в других местах и поддержку ею враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в борьбе против общих врагов и защиты самой цивилизации.
Такое заявление Трамп сделал во время транслировавшегося в прямом эфире выступления в Варшаве на площади Красинских перед тысячами собравшихся. Трамп высоко оценил Польшу как давнего союзника США, который является примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию. Конец цитаты. Президент США заявил, что в Америке любят Польшу и польский народ.
Теперь среди самых преданных членов НАТО Польша возобновила свое место в качестве ведущей страны в Европе, которая является сильной, целостностной и свободной. Сильная Польша является благом для народов Европы, и они это знают. Сильная Европа является благом для Запада и всего мира.
Американский президент сказал также то, чего от него в Польше ожидали более всего, а именно подтвердил приверженность США статье 5 Североатлантического договора, который гласит, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на весь Союз. Президент США пообещал расширить сотрудничество с Польшей в сфере торговли и энергетики. Как отметил Трамп, Польша и ее соседи больше не будут заложником единственного поставщика энергии. 2017 год станет самым фатальным годом для пересекающих Средиземное море беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, если Евросоюз кардинально не изменит свою нынешнюю политику, заявили эксперты правозащитной организации «Международная амнистия», проанализировав ситуацию, сложившуюся за последние 2 года. Отчет «Беженцы на Средиземноморье. Европа повернулась к ним спиной» приурочен к встрече в Таллине министров стран ЕС, посвященной обсуждению дальнейшей миграционной политики Брюсселя. По мнению Международной амнистии, судьба беженцев, сотни которых погибают в море или попадают в рабство в Ливии, является прямым результатом политики Европейского Союза. Переложив на плечи НПО миссию по спасению терпящих бедствия в Средиземном море беженцев, ЕС снял с себя ответственность за судьбу людей, бегущих от войн и конфликтов, говорит в интервью «Радио Свобода» Жан-Франсуа Дюбос, руководитель программы Международной международной амнистии по защите населения. По его словам, некоторые меры, принятые Европейским Союзом за последний год, не только не улучшили, но существенно усугубили и без того тяжелую ситуацию. Решение ЕС сократить участие в операциях по спасению утопающих привело к резкому росту уровня смертности на Средиземноморье, где с начала года погибли более 2000 человек. Это самый высокий показатель за последние годы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Венесуэле десятки сторонников президента Николаса Мадуро ворвались в подконтрольный оппозиции парламент. Произошла потасовка, ранены несколько депутатов и журналистов. Сторонники власти были вооружены дубинками. Венесуэльский парламент перешел под контроль депутатов от оппозиции после выборов 2015 года. Сторонники Мадуро периодически устраивают акции протеста перед зданием Национальной ассамблеи. На 30 июля намечены внеочередные выборы в парламент. Действующая власть намерена после переизбрания депутатов пересмотреть конституцию страны. Оппозиция обещает бойкотировать голосование. С апреля Венесуэлу охватили массовые протесты против правительства. Некоторые из них переросли в беспорядки. В столкновениях с полицией погибли около 70 человек. Власти Венесуэлы утверждают, что стране угрожает гражданская война и называют демонстрантов террористами. В Гамбурге сохраняется напряженная ситуация из-за массовых протестов против предстоящего саммита «Большой двадцатки». Во время ночных беспорядков пострадали случайные прохожие и четверо полицейских. Несколько человек задержаны. Полиция применила водометы и перцовый газ. Участники протестов сожгли салон автомобилей Porsche. Некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки. На акции протеста вышли несколько тысяч человек. По мнению демонстрантов, политика стран группы 20 привела к росту социального неравенства и несправедливости по всему миру.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер покидает свою должность. Об этом грузинским СМИ заявил замминистра иностранных дел страны Давид Дондуа. Кто сменит Зальбера, пока неизвестно. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Очередной раунд женевских дискуссий состоится в октябре. Однако кто будет участвовать в нем в качестве спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу, пока неизвестно. Новостью об уходе Герберта Зальбера с этой должности с журналистами телекомпании «Рустави-2» поделился замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.
На последнем раунде господин Зальбер заявил, что покидая должность и будет послом Германии. Это решение он принял раньше и формально заявил об этом 2 недели назад в Женеве. Хотя пока до августа он остается на этой должности.
Заявил Дондуа. Это решение принял лично Зальбер, утверждает в Министерстве иностранных дел Грузии. Однако, что побудило его отказаться от занимаемой должности, неизвестно. Грузинские СМИ предполагают, что основную роль в этом сыграл скандал, разгоревшийся вокруг Герберта Зальбера после его поездки в Цхинвали 16 мая, где во время встречи с президентом де-факто Республики Южная Осетия Анатолием Тибиловым он поздравил его с победой в так называемых президентских выборах.
В первом месте я хотел бы поздравлять вас с результатом выборов, которые здесь организовались недавно, и поздравлять с приступом на эту должность, на эту важную должность.
Сказал тогда Зальбер. Слова эти вызвали острую реакцию в грузинском обществе и политических кругах. Член парламента Грузии Саломе Зурабишвили, к примеру, предложила объявить Герберта Зальбера персоной нон-грата. «Мы не должны покорно дожидаться реакции Брюсселя или каких-либо извинений, а своевременно потребовать его отзыва», написала она на своей странице в социальной сети Facebook. Однако извинений со стороны дипломата, как и Евросоюза, так и не последовало. Между тем, некоторые представители властей анонсировали ответные очень жесткие шаги на действия дипломата. При этом говорили о важности не сгубить репутацию института спецпредставителя ЕС. Политолог Хатун Алагазидзе, напротив, считает, что скандал этот показал грузинскому обществу всю важность этой должности.
Большая часть общества Грузии даже и не знала о функциях находящегося на этой должности человека. Многие только сейчас узнали, что Евросоюз более-менее включен в эти переговоры. Соответственно, требований в отношении того, кто придет на место Зальбера, будет больше. Наблюдать за его работой будут более активно. Сейчас главное, кто будет назначен на этот пост и насколько активно он будет принимать во внимание интересы Грузии. В этом очень тяжелом конфликте.
Формулирование позиции Евросоюза о полной поддержке территориальной целостности Грузии сегодня для государства жизненно важно, особенно в то время, как линия разделения продвигается вглубь страны, продолжила Хатуна Лагозидзе. Между тем, имя нового спецпредставителя Евросоюза мы узнаем не скоро, говорят в МИД Грузии. Его назначение связано со множеством процедур, которые могут затянуться. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии одобрил поправки к закону о правительстве, по которым чиновникам вернут право состоять в политических партиях. Напомним, закон, принятый еще в мае 2014 года, предусматривал ограничения. Югоостенские чиновники не могли возглавлять или состоять в политических партиях. Предполагается, что окончательное рассмотрение поправок состоится на ближайшем заседании парламента. Все подробности у Мурата Гукимухова.
И все-таки непонятно, что это было. Это просто допущение, например, в контексте политических прав гражданина, дескать, каждый имеет право. Или это политическая маркировка правительства. А если маркировка, то она должна к чему-то привязываться, быть логическим продолжением чего-то еще. Например, коалиционного правительства. Но оно создается в парламентских государствах, но Южная Осетия – республика президентская. Тогда к чему огород городить? Какой в этом смысл? И вообще, зачем в хозяйственном аппарате маленькой республики лишние политические маркеры? Тем более, казалось бы, еще совсем недавно все ратовали за деполитизацию правительства. По мнению российского политолога Николая Силаева, у политического раскрашивания исполнительной власти есть две проблемы. Во-первых, республика сильно политизирована, и там в политический вопрос могут превратить любую ерунду, любой скандал в правительстве. А во-вторых, в Южной Осетии, как и на многих постсоветских территориях, партийные механизмы не очень развиты, говорит Николай Силаев.
Есть определенное советское наследие, которое складывается из двух вещей. Первое, такое глубинное недоверие к принципу партийности как таковому, то есть к тому, что общество, политическая среда может быть расколота между разными идеологическими платформами, но при этом оставаться единой средой. Вот в голове у постсоветского человека это не очень помещается. И постсоветская действительность по-другому устроена. Кстати, вот это недоверие к партиям – это вещь очень характерная и для ранних западноевропейских демократий. А во-вторых, другой элемент наследия Советского Союза – это то, что традиционно все властные рычаги находятся внутри аппарата исполнительной власти. И он очень неохотно этими рычагами делится с какими-то внешними структурами, в том числе с партиями, с парламентами. И поэтому партийная система в постсоветской реальности, она немножко всегда, во-первых, находится под подозрением, а во-вторых, немножко всегда оказывается лишней сущностью.
Российский политолог Модест Колеров, напротив, считает, что в Южной Осетии сложился устойчивый и значительный по местным масштабам политический класс. При постоянном населении в 40 тысяч политический класс стабильный, устойчивый, составляет приблизительно 500 человек. Этого с головой хватает на то, чтобы укомплектовать ядро политических партий, говорит Модест Колеров.
Люди, которые за 25 лет фактической независимости побывали и вице-премьерами, и министрами, и продолжают оставаться в активной жизни политической, в качестве преподавателей университета и так далее. То есть кадровый потенциал Южной Осетии политически позволяет поддерживать устойчивую многопартийность. Она не придуманная. Да, как везде у нас на Востоке, на Кавказе, она во многом носит вождистские принципы, родственные, клиентские и так далее. Но она есть.
По словам Модеста Колерова, департизация, которую проводило предыдущее руководство республики, вполне объяснима. Это было связано с тем, что президент Леонид Тибилов, который пришел к власти в результате жесточайшего политического кризиса, был, по сути, человеком непартийным, не имеющим ни партийного опыта, ни способностей к партийному строительству. Отсюда и желание создать ситуацию, в которой он бы не проиграл опытным партийным борцам, по крайней мере, в вертикали исполнительной власти. Вслед за ним, говорит Модест Колеров, к власти пришел формально партийный Анатолий Бибилов. Но в отличие от предшественника, за ним хотя бы есть несколько лет конструирования партийности под него, под его приход к власти. По мнению Модеста Колерова, для политической системы республики это тоже нехорошо. Это тоже создает проблемы, говорит Модест Колеров.
И эти проблемы люди, которые занимаются созданием правил политической работы, политической борьбы в Южной Осетии, решили микшировать хорошо всем известные, никем не скрываемые способности или пристрастия господина Бибилова к такой авторитарной власти. За счет акцентирования, а может быть и изображения, надо смотреть в каждом конкретном случае, многопартийности, коалиционности власти, чтобы власть Бибилова не была всеподавляющей монополией. Поэтому нынешний акцент на многопартийности, коалиционности призван придать вид равновесия политической системе.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К международным темам. Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине и других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе в Сирии и Иране, и вместо этого присоединиться, цитата, к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации, конец цитаты. Такое заявление Трамп сделал сегодня во время выступления в Варшаве перед тысячами собравшихся. Американский президент высоко оценил Польшу как давнего союзника США, которая является, цитата, «примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию», конец цитаты. Варшавскую речь американского президента журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский обсудил с независимым российским политологом Александром Морозовым.
Александр, прежде всего, какое впечатление общее произвела на вас речь Дональда Трампа в Варшаве? Какая мысль показалась вам наиболее интересной?
Ну, в первую очередь, конечно, это очень, я бы сказал, резкое выступление. Это такая миссионерская речь своего рода. Трамп выступает здесь от лица такой единой западной цивилизации, подчеркивает цивилизационный момент. Он в этой речи не касается практически вопросов какой-то текущей политики и формулирует только основания цивилизационного единства, причем выступает как последовательный республиканец. Причем крайне правый республиканец говорит о семье, о том, что семья является основой этой цивилизации и ценности свободы и достоинства личности. При этом он, конечно, вкратце перечисляет такую главную стратегическую для себя повестку, состоящую всего-навсего из трех больших пунктов. Эти пункты таковы. Он в первую очередь называет цивилизационную угрозу терроризма. Вторым пунктом, как ни странно, но это так, у него идет проблема Украины и России. И он приглашает еще раз Россию к тому, чтобы перейти на сторону совместной борьбы с угрозами цивилизации и отказаться от той политики, которую Кремль сейчас ведет. И третьим пунктом он называет угрожающую ситуацию внутреннего характера для европейского, для западной цивилизации – это разрастание бюрократии. Вот, собственно говоря, три пункта. Вся остальная его речь, она касалась, собственно, польской истории, которой она дает дань. Очень подробно, он хорошо подготовился. И надо сказать, что его речь будет воспринята совершенно по-разному в разных странах.
Ну, давайте подробнее поговорим об этом. Почему вы так считаете?
Ну, во-первых, конечно, в такой форме эта речь явно воспринята в самой Польше, да и в Европе будет воспринята в других странах, в значительной степени как прямая поддержка правящей партии в Польше. А между тем, как раз политика последних 2-3 лет той политической партии, которая сейчас руководит жизнью Польши, вызывает большие вопросы в отношении демократизма. И у многих стран и в Восточной Европе, и в Германии это широко обсуждается, куда, собственно, ПИС идет и чем это все закончится. Но здесь явно Трамп полностью поддерживает крайне правую политику, которую он как бы видит, видимо, и в Польше тоже. Таким образом, это его речь, она перебрасывает, отчетливый мост перебрасывает между его пониманием республиканства в Соединенных Штатах и тем, как он видит свою собственную миссию, и той политикой, которая сегодня развивается в Польше. Вот этот момент такой непростой, потому что он, очевидно, будет с тревогой воспринят даже и в Украине, он с волнением будет воспринят в Германии. В то же время, я думаю, что, может быть, скажем, в Литве консерваторы воспримут это по-другому, то есть с каким-то пониманием, узнают те слова, которые говорит Трамп, они понятны и близки. Вот примерно такая картина вокруг этого. Но в то же время надо сказать, что это хорошо, что Трамп выступает с такими ясными посланиями. Это, во всяком случае, начинает прояснять тот политический курс, который его администрация собирается проводить дальше. Говоря такие слова, Трамп не сможет дальше отказаться ни от соблюдения 5-го пункта договора НАТО, он это подчеркнул, ни от обязательств по общей безопасности, частью которой являются США, ни от своего такого заявленного курса на пробуждение воли Запада к развитию. Там это ясно звучало. Вот эти моменты, во всяком случае, делают более ясным, как бы еще раз, то, с чем он будет действовать дальше, в том числе и на европейской сцене.
Все-таки получается, что он своими действиями вносит раскол в Европу, противопоставляя, с одной стороны, вот страны, которые вы упоминали, Польша, Литва, видимо, Венгрия тоже может встать в этот ряд, в какой-то степени Чехия, Словакия, и, с другой стороны, страны, которые составляют, ну, по крайней мере, в представлении обывателя основу Европейского Союза, такие страны, как Франция, Германия. Осознанно ли он это делает, и если это так, на ваш взгляд, и просчитывает ли он последствия такого раскола?
Это непростой вопрос, действительно, потому что надо посмотреть, каким будут его выступления в других странах. Рано делать вывод, потому что надо, чтобы он выступил с публичной речью в Берлине, например, и в Париже, а может быть, еще и в одной какой-то стране Восточной, Центральной Европы. Тогда будет более ясно, как он видит себе Европу как некоторое сообщество народов, а не только как некоторую политическую идею. Но надо сказать, что все же есть такой пугающий момент в его выступлении, потому что если слушать его как бы метафоры и те исторические примеры, к которым он прибегает, надо сказать, что его речь чрезвычайно милитаризована. Она построена практически на каком-то представлении о обостряющемся военном противостоянии. Это довольно существенный момент, потому что, ну, конечно, прошлая администрация, что уж говорить, она была настроена крайне миролюбиво, и в этом смысле слова на таком языке, конечно, американская администрация давно не говорила. Не случайно в своем выступлении он упоминает Рональда Рейгана как американского героя, он это подчеркивает. То есть для него здесь Рейган, и рейгановская способность пойти на очень такой серьезный конфликт со своими противниками внешнеполитическими, она, видимо, является образцом. И нельзя забывать, что это Рейган сказал, что есть вещи поважнее мира. Я думаю, что вот здесь есть какая-то новизна, потому что здесь Трамп, в общем, как бы отвечает этой речью на вопрос о том, будем ли мы воевать за Данцик. Он отвечает «да». Это, конечно, очень существенный момент, который меняет, на мой взгляд, в общем, как бы всю проблематику для Европы тоже, потому что европейцам придется здесь как бы заново тоже себя осознать, потому что Трамп ставит вопрос так, что дело не только в нашей обороноспособности и не только в мощи наших экономик, то есть американской и европейской в целом, но и вопрос в том, есть ли у нас воля. И он говорит, что эта воля у нас есть, иначе это быть не может.
Вы упомянули уже о том, что отношения с Россией оказались одним из важнейших тезисов в речи Трампа в Варшаве. Трамп высказался довольно недвусмысленно. Он назвал действия России на Украине дестабилизирующими. Он призвал Россию прекратить поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране. Это заявление сделано накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, о которой сейчас в России, по крайней мере, очень много говорят. Насколько это заявление скажется на содержании завтрашних переговоров?
На мой взгляд, скажется прямо, потому что, несомненно, Кремль тоже, значит, внимательно послушает его выступление в Варшаве. Это выступление недвусмысленное. Оно здесь не оставляет возможности для каких-то двойных толкований новой администрации, стратегического понимания его целей. Для Кремля и для Путина это выступление в Варшаве Трампа, несомненно, плохая новость. Потому что недвусмысленно совершенно Трамп рассматривает кремлевскую политику последнего периода как действительно дестабилизирующую и выпавшую из общего такого как бы европейского и западного взаимодействия. Да, он, конечно, еще раз предлагает Путину подумать о последствиях этого и вернуться к сотрудничеству, но очевидно уже, что ни Трамп, ни его люди уже не рассчитывают, конечно, на мой взгляд, на то, что диалог с Кремлем будет простым. И это означает, мне кажется, вот как бы это выступление в Варшаве, оно ясно дает понять, что в ближайшей перспективе в российско-американских отношениях будет углубляться как бы такая линия на изоляцию России.
Рассказывал независимый российский политолог Александр Морозов. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. В тбилисских парках и скверах будут выделены и обустроены специальные места для выгула собак. На данном этапе речь идет о 7 парках в грузинской столице. Что это за места, как они будут выглядеть и почему не все остались довольны этой инициативой, разбиралась Анастасия Славенская.
Мари Каландадзе Чкония – хозяйка полуторагодовалого лабрадора Вафи. Мари с псом обычно гуляют в парке в Оке. Природой было задумано так, что, в принципе, защищать хозяина – это обязанность собаки, но часто получается наоборот. Мари приходится вступаться за Вафи. Она говорит, что, с одной стороны, понимает людей, которые, недолюбливая животных, при виде собаки реагируют негативно и не хотят делить с ними общественные места отдыха. Но по другую сторону этой истории – сама Мари и ее пес, которому необходима физическая активность – и возможность свободно побегать. Услышав сегодня новость об обустройстве специальных мест для выгула собак, Мари успела и обрадоваться, и огорчиться. В списке парков, в которых собакам можно будет легально бегать без поводков и намордников, не оказалось парка в Оке. Парк в Оке разбит на достаточно большой территории, и если в этом парке может быть спортивная площадка, места для детей, различные объекты, более того, даже рестораны, то почему нельзя найти место и для нас? Это не только мое мнение. Нас, собачников, выгуливающих питомцев в парке в Оке, очень много, и мы уже давно просим выделить нам территорию. Мы ведь не просим сделать площадку для собак в самом центре парка. Можно ведь сделать так, чтобы ничьи права не ущемлялись, ни наши, ни людей, которые, допустим, боятся мою собаку. Говоря о выгуле собак без поводка, следует отметить, что дело не только в людях, недовольных свободным передвижением псов. Это запрещает правила ухода за домашними животными, принятое еще в 2015 году тбилисским Сакребулу. Его 13-й пункт, в частности, согласно которому собак в общественных местах можно выгуливать либо на коротком поводке, либо с намордником в ночное время суток. Без этих ограничений собаку можно выгуливать только в специально отведенном месте, сказано в документе Сакребулу. Теперь правило, принятое 2 года назад, законопослушные собачники наконец смогут соблюдать. Правда, только в 7 местах. На Черепашьем озере, в парках Мзиури, Вере, Дедейна, в Красном парке, а также в сквере на улице Петриашвили и в Варкетиле. В агентстве по мониторингу животных полагают, что на данном этапе этого достаточно, учитывая, что до сих пор специальных площадок для собак не было вовсе. По словам его главы Тэмура Пхаладзе, в будущем аналогичные появятся и в других местах.
Будут сделаны специальные барьеры, где можно будет тренировать собаку. Она сможет быть максимально физически активной. Будет несколько вольеров, в которых в случае необходимости можно будет изолировать собаку. Установят специальные урны, конструкции с водой. А для хозяев обустроят специальные беседки, где они смогут отдыхать.
Говорит Пхаладзе. Площадка для собак – вещь хорошая и долгожданная, считает Тинатин Чевчанидзе, представляющая общество защиты животных. Однако у нее нет сомнений в том, что 7 площадок на весь город – это крайне мало. Она, к примеру, не может понять, почему в список не попали тот же парк в Оке, территория бывшего ипподрома и озеро Лиси, или чем, допустим, провинились жители крупного района Гудани, которым не досталось ни одной площадки. У человека должна быть возможность спускать собаку с поводка. Это необходимо собаке. А они сами же заставляют нарушать установленные ими же правила. Я понимаю, что многие хозяева ведут себя плохо, не следят за питомцами должным образом. Но права тех, кто правда пытается соблюдать все правила и сделать жизнь своего животного полноценной и благополучной, не должны ущемляться. Прежде чем принимать подобные решения, говорит Чевчанидзе, власти следует советоваться с людьми, которых эти инициативы касаются непосредственным образом. С теми, кто понимает, к примеру, почему собака при тбилисской жаре просто не сможет бегать в наморднике. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом Яценвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Министр по делам беженцев и расселению Грузии Сазар Субари прокомментировал перенос де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия российскими военнослужащими вглубь территории Горийского района, в результате чего местные жители потеряли доступ к 10 гектарам земли, на которых расположены их угодья. Субару считает, что в грузинских СМИ вопрос переноса линии разделения освещают в неправильном контексте. Оккупация началась в 90-х годах. Точка была поставлена в 2008 году. Мы забываем об этом и почему-то считаем, что установление каждого нового баннера является новой оккупацией, заявил министр в беседе с журналистами. МИД России назвал информационной провокацией заявление официального Тбилиси о передвижении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. В российском дипломатическом ведомстве обвинили грузинскую сторону в попытках омрачить предстоящую встречу спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы российского МИДа Григория Карасина, которая пройдет в Праге 7 июля. Грузинский дипломат ранее назвал последние события в зоне конфликта бесчеловечным актом, отметив, что данная тема будет поднята в ходе переговоров. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой обсуждались вопросы газификации районов самопровозглашенной республики, передает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу югоосетинского лидера. Согласно достигнутым договоренностям между правительством РИО и «Газпромом», будет подписано соглашение. Мы договорились о том, что есть необходимость газификации Южной Осетии, поэтому в этом году будет подготовлена вся документация. В сентябре правительство подпишет соглашение с «Газпромом», и со следующего года начнется газификация республики, заявил по завершении встречи Бибилов. Он уточнил, что «Газпром» готов профинансировать разведение газовых сетей на территории Южной Осетии на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Стороны обсудили также тарифную политику. Президент Грузии сегодня подписал указ о помиловании 170 осужденных. Как заявил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, на проведенной в президентском дворце пресс-конференции среди помилованных 9 женщин, есть и несовершеннолетние. Согласно акту о помиловании, 120 осужденных сегодня же покинут учреждение по исполнению наказаний. Остальным же сокращен срок отбывания наказания. По информации Коридзе, комиссия по помилованию всего рассмотрела дела 1073 заключенных. Распоряжение президента о помиловании уже направлено Министерству по исполнению наказаний, информирует «Грузия онлайн».
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили высказался за продолжение диалога с оппозицией по проекту новой конституции. В президентской администрации основным условием переговоров назвали отзыв принятого в двух чтениях документа. В свою очередь, независимые наблюдатели не верят в серьезный компромисс между большинством и оппозицией. Подробности в материале нашего спецкора Ираклия Урагвилидзе.
В ходе заседания Кабмина премьер Квирикашвили высказал готовность продолжить диалог с оппозицией по теме конституционных изменений.
В телефонном разговоре с главой Венецианской комиссии Джани Букиккио мы обсудили тему продолжения диалога и получили одобрение с его стороны. Мы готовы к диалогу, чтобы получить конституцию, которая станет выражением воли большинства страны. Мы готовы предпринять меры, чтобы достичь соглашения по ряду вопросов. Еще раз выражаю нашу готовность в этом направлении.
Заявил премьер. В свою очередь, в президентской администрации считают, что переговоры имеют смысл лишь после отзыва проекта Конституции, принятого парламентом в двух чтениях.
Для обеспечения реального консенсуса, в первую очередь, необходимо отозвать из парламента нынешний проект Конституции. После этого могут появиться ресурсы для достижения консенсуса.
Заявил глава президентской администрации Георгий Абашишвили. Политологи скептически оценивают возможность компромисса. По словам Вахтанга Дзабирадзе, камнем преткновения остается вопрос полного перехода на пропорциональную систему выборов, так как, по мнению оппозиции, власти пользуются преимуществом административного ресурса в одномандатных округах. Если не исключить из избирательной системы этот фактор, то отмена смешанной системы выборов лишена всяческого смысла, считает Вахтанг Дзабирадзе.
Если мы хотим вырваться из этого заколдованного круга, необходимо изменить систему подсчета голосов, так как силы, находящиеся у власти, пользуются серьезным преимуществом. Исключение этого фактора было бы лучшим выходом из положения. Однако ни оппозиция, ни власть не дискутируют об этой важной теме, поэтому все разговоры вокруг достижения консенсуса мне кажутся несерьезными.
В свою очередь, аналитик Рамас Сагварлидзе обращает внимание на низкий рейтинг оппозиционных партий после дробления нацдвижения. В случае перехода на пропорциональную систему шансы оппозиции на успех станут равны нулю, поэтому политологу непонятна настойчивость оппозиции в этом вопросе.
Пропорциональная система выгодна партии с высоким политическим рейтингом. Что касается административного ресурса, то его использование более возможно как раз при пропорциональной системе выборов. Думаю, власти были готовы к будущим выборам отменить смешанную систему, однако столкнулись с консолидированной позицией депутатов от одномандатных округов, которые обладают почти половиной мест в парламенте. Они пригрозили в случае их игнорирования сорвать весь конституционный процесс, поэтому лидерам большинства пришлось повременить с переходом на пропорциональную систему. Исходя из вышесказанного, считаю, что оппозиция спорит ради спора, а не ради принятия Конституции.
Заявил Рамас Сагварлидзе. Оппозиция зафиксировала свое видение ситуации на вчерашнем заседании Координационного совета, объединяющего 15 оппозиционных партий. В совместном заявлении говорится о готовности к новому диалогу, чтобы к третьему слушанию принять компромиссный проект Конституции. «Мы готовы обсудить как вопросы конституционной реформы, так и другие инициативы, связанные с избирательной средой», говорится в совместном обращении оппозиции. Ираклий Урагвилидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравый, Писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, Хасрот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора югоостенской прессы, которую подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Республика» возвращается к теме строительства мемориала жертвам освободительной борьбы осетинского народа. Несколько лет назад была создана комиссия при президенте, которая должна была заниматься этими вопросами. Главной темой должны были стать факты национальной освободительной войны народа Южной Осетии с 1920 по 2008 годы. Именно в таком ракурсе и был разработан первый проект мемориала. Однако в последние годы во властных коридорах вдруг заговорили о другом памятнике. Этот новый мини затратный и менее масштабный проект из всего периода борьбы осетинского народа за свою независимость охватывает только один месяц, август 2008 года, и представляет скульптурную композицию из фигур двух военных, российского и осетинского, и группы детей, которых они прижимают к себе в целях защиты. Автор статьи выражает несогласие с заменой изначального проекта новым, который, по его мнению, не отражает в полной мере суть. Нельзя относиться так к собственной истории. Памятник совместной борьбе осетинского и российского воинства во время грузинской агрессии 2008 года создавать, видимо, тоже необходимо. Но он не может стать равнозначной заменой масштабного главного мемориала, отражающего борьбу нашего народа за свою свободу. За стеной памяти мы в таком случае оставляем большую часть нашей истории, пишет «Республика». Автор газеты «Южная Осетия» Сармат Козаев пишет об единственной в республике водолечебнице НЭФС. Уже в заголовке статьи есть обозначение и решение проблемы. Принудительный отдых чиновников в Нагутне как средство решения проблем водолечебницы. Проблемы перед лечебницей стоят следующие. Плохая дорога, отсутствие электроснабжения, электричество вырабатывается только генераторами и отсутствие мобильной связи. К сожалению, начиная с 1992 года, после окончания военных действий, государство так и не предложило своим гражданам качественные санаторно-курортные услуги. Раз уж государство пока не в состоянии само реализовать крупные туристские проекты и развивать туристический кластер в целом, то в силах государства хотя бы оказывать помощь успешным и важным начинаниям отчаянных отечественных предпринимателей, пишет автор. О стартапе другого югостинского предпринимателя пишет информационное агентство «Осинформ». Вилор Джагаев организовал производство древесного угля. Реализация проекта стоила предпринимателю 400 тысяч рублей. За 10 дней бизнесмен производит 900 килограмм угля. Цены у нас приемлемы. По сравнению с владикавказскими оптовыми ценами, наша продукция стоит на 5 рублей дешевле, рассказал Вилор Джагаев. Кроме угля, Вилор Джагаев намерен организовать продажу колотых дров. Человек может заказать определенное количество дров, и в течение 1-2 дней мы доставим их по указанному адресу, рассказал о планах по введению услуги бизнесмен. Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев рассказал о планах создания в республике своей строительной компании. В ходе строительства определенных объектов в республике некоторые подрядные организации нас очень подвели, сказал Пухаев. На подрядчиков заведены уголовные дела, техника некоторых из них также арестована. Он напомнил, что при строительстве школы в селе Хетагурова Цхинвальского района, садика в селе Корнис Наурского района и медсанчасти в Квайса, где были задействованы местные ребята, проблем со строительством и качеством работ не возникало. Необходимо создать местную строительную компанию и уже не приглашать людей со стороны, а строить самим. Цитирует Эрика Пухаева, информационное агентство РИС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
27 июля в Сухуми планируется собрать представителей русских общин, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Этому предшествовала встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия с представителями разрозненных организаций, на которых Рауль Хаджимба призвал их к объединению. Однако, судя по всему, очередной призыв останется лишь благим пожеланием. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Позавчера Геа Абснепресс опубликовала текст о том, что Координационный совет русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия распространил сообщение, подписанное Игорем Лищенко, председателем КСРО РСРА. Пусть вас не пугает столь труднопроизносимая аббревиатура, но по-иному ее и впрямь не составишь. В сообщении, в частности, говорится, КСРО РСРА направил организациям российских соотечественников проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Соглашение намечается подписать между КСРО РСРА и общественными организациями российских соотечественников в Абхазии и планируется собирается это сделать 27 июля в Доме Москвы в Сухуми. При этом на подписание приглашаются представители организаций соотечественников, заинтересованных во взаимном сотрудничестве и консолидации движения российских соотечественников. Конец цитаты. Тут не обойтись без краткого изложения предыстории. По инициативе МИД России в странах проживания соотечественников РФ стали повсеместно проводиться их так называемые «страновые конференции». Но когда на первой такой конференции в Абхазии был избран координационный совет, ряд общественных организаций в республике посчитал, что он создавался по принципу деления на своих и чужих. В ноябре 2014 года состоялась третья, и хотя они должны проводиться ежегодно, последняя на сегодняшний момент страновая конференция. И вот 3 марта сего года в Сухуми прошла совместная конференция двух общественных организаций республики – Конгресса русских общин и Союза «Русское Содружество», на которой их руководители Геннадий Никитченко и Владимир Попов подписали соглашение об объединении. В объединенной организации они стали сопредседателями и обратились с призывом к другим организациям присоединяться к ним, ибо считали, что Координационный совет, все сроки переизбрания которого давно вышли, потерял легитимность. Но, как видим, Координационный совет посчитал, что объединяться нужно именно под его началом, что и отражено в его сообщении от 4 июля. А в промежутке между двумя этими событиями произошло еще одно. 24 мая президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями русских общин в республике. На этой закрытой для СМИ встрече он подчеркнул, что многочисленным организациям русских общин нужно продолжить работу по объединению. Необходимо сесть все вместе и безо всяких упреков друг другу начать диалог об объединении. Посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев отметил, что в первую очередь требуется провести инвентаризацию всех организаций для понимания их численности. После этого необходимо начать подготовку конференции по их объединению. Конец цитаты. Но никакой инвентаризации, уверен Владимир Попов, проведено не было. Он показал мне сегодня копию своего совместного с Никитченко письма президенту Абхазии. В нем авторы письма называют своих оппонентов назначенцами и утверждают, что в реальности за теми не стоит никаких действующих организаций. Но благодаря, мол, этим существующим на бумаге организациям, оппоненты обеспечивают себе место у кормушки, получая помощь, которую Россия выделяет для поддержки соотечественников за рубежом. А сообщение Координационного совета от 4 июля он назвал провокационным. В ответ на мой вопрос, в чем же его провокационность, Попов сказал:
«Но когда в течение последних лет я призываю уважаемых господ так называемого Координационного совета, который уже 3 года не проводил никаких ни мероприятий, ни отчетов, ни самой конференции ежегодной, я их призывал, чтобы они, как бы сказать, легализовали себя через отчетные собрания, людей позвали, кого они представляют, кто их вывел на эти позиции, что они являются руководителями с такими громкими названиями, тогда я могу с ними объединяться. Могу. Люди мои обеспокоены, люди это члены многих общественных организаций, которые не допускают ни Координационный совет, ни для общения с Россотрудничеством. Это Гальская организация города Гал, Русское Содружество, Ачимчира, Русское Содружество. В Ачимчирах есть детский досуговый центр, который не признают никоим образом никто. В Улипшах есть организация, в Сухуми.
Ну и что теперь будет? Пойдет ли Попов 27 июля в Дом Москвы? На этот мой вопрос он ответил:
«Я пришлю своих представителей с заявлением о несогласии с такой постановкой вопроса».
А Никитченко?
То же самое. Уже мы обсудили. Мы узнали об этих бумагах из прессы, из интернета. Нам никто ничего не говорит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Варшава призывает Киев ради будущего членства Украины в ЕС разрешить исторические споры, отказавшись, в частности, от героизации лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Это и другие заявления главы польского МИДа привели к дипломатическому скандалу между двумя странами. В рамках декоммунизации имя Степана Бандеры сейчас носит Киевский проспект, который ранее назывался Московским. В честь проводника ООН названы многие улицы и площади, причем не только в западных регионах стран. Украинские националисты, в свою очередь, задаются вопросом, не потребуют ли в Польше после Бандеры отказаться и от украинских гетманов и казаков, которые в свое время успешно расшатывали устои Речи Посполитой. Владимир Ивахненко о дипломатическом скандале между Киевом и Варшавой.
Глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский в опубликованном 3 июля интервью польскому еженедельнику в сети заявил, что Украина не войдет в состав Евросоюза с Бандерой. Кроме того, Ващиковский фактически обвинил Украину в нерешении проблем польского меньшинства и сказал, что у украинцев есть наивное убеждение, что европейцы одержат за них победу в конфликте с Россией. 5 июля в МИД Украины был вызван польский посол Ян Пек, где ему заявили, что с разочарованием восприняли слова главного дипломата Польши относительно Украины, назвали некорректными его высказывания о ситуации в Донбассе, а также призвали Варшаву не выдвигать Киеву ультиматумов и сдержанно подходить к чувствительным историческим вопросам. Тональность последних заявлений польских политиков, включая и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, дает повод для беспокойства, констатирует руководитель общественного объединения Европейского движение Украины Вадим Трюхан.
Украина и Польша – это два стратегических партнера. И Польша, наверное, единственная страна в Европе, которая искренне считает, что без процветающей независимой Украины не будет процветающей независимой Польши. И всегда до настоящего момента Польша считалась определенным адвокатом Украины в Европейском Союзе. Тем не менее, это не означает, что в Польше не происходят определенные внешнеполитические события, которые могут приводить к тем либо иным трениям в наших двусторонних отношениях. Сейчас партия, которая при власти, готовится к местным выборам, и она ориентируется в основном на консервативный электорат в своей собственной стране. Заявление министра иностранных дел Витольда Ващиковского действительно выглядело несколько неожиданным для Украины, потому что оно прозвучало из уст главного дипломата нашего стратегического партнера. Тем не менее, как мне кажется, оно не повлияет ни на отношения Украины с Польшей, ни на движение Украины в направлении Европейского Союза. Дело в том, что в ближайшие 15-20, а может и 25 лет речь о членстве Украины в Европейском Союзе не будет стоять на повестке дня отношений Украина-ЕС. И сейчас говорить о каких-то условиях преждевременно. Я думаю, что определение, кто является героем для той либо иной страны, кто не является, это суто внутреннее дело каждой конкретно взятой страны.
В публикации о бандеризации украинско-польских отношений вы утверждаете, что в последнее время поляков и украинцев пытаются целенаправленно и цинично поссорить. Кто и зачем?
Всегда, когда осуществляются те либо иные провокации, всегда, когда затрагиваются те либо иные чувствительные вопросы из истории взаимоотношений тех либо иных стран, нужно искать, кому это выгодно. Выгодно ли это Украине сейчас? Конечно же, нет. Выгодно ли это Польше? Конечно же, нет. Поэтому в данном конкретном случае, думаю, что нужно искать все-таки ту страну, ту сторону, которая хотела бы поссорить украинские и польские народы. Если абстрагироваться от этого заявления, то можно посмотреть, что на протяжении последних месяцев было несколько провокаций. В том числе в Польше было уничтожено больше 10 памятников украинским героям, которые погибли на территории Польши. В Украине тоже было несколько памятников уничтожено польским героям. Более того, даже был проведен террористический акт с применением оружия. Там было запущено ракету в Луцке.
В ночь на 29 марта этого года на улице Дубенской в Луцке неизвестные из гранатомета обстреляли Генеральное консульство Республики Польша в Украине. К счастью, никто не пострадал. В этот же день утром во Львовской области около 100 демонстрантов пытались перекрыть трассу к международному пункту пропуска Рава-Русская на границе с Польшей под лозунгами «Нет геноциду поляков, Волынь в сердцах». Служба безопасности Украины назвала звеньями одной цепи акцию у польской границы и обстрел консульства в Луцке, который СБУ квалифицировала как теракт. Вадим Трюхан продолжает.
Расследуется, но еще результатов неизвестно. Но уже стало достоянием общественности информация о том, что организаторы блокирования трассы в день, когда произошел этот теракт, они как раз получили финансирование из Российской Федерации. У них была задача привлечь внимание общественности в Польше, что, мол, права поляков в Украине ущемляются. Но когда начали правоохранители задерживать участников акции, то оказалось, что это никакие не поляки, это украинцы, которые за деньги вышли поставить с какими-то транспарантами, написанными провокаторами, нанятыми российскими агентами и ничего более. Поэтому, как ни старается Россия поссорить Польшу и Украину через проведение террористических актов и вот таких вот заказных проплаченных акций, ничего у нее не получается, я уверен, что никогда не получится.
Между тем, заявление польского министра иностранных дел, в частности, его призыв к Украине идти в Евросоюз без Бандеры, раскритиковали в праворадикальной партии «Свобода». По мнению лидера депутатской фракции «Свободы» в Киевсовете Юрия Сиротюка, если следовать нынешней логике Варшавы, то после Бандеры она может потребовать от Киева отказаться и от украинских гетьманов и казаков, которые в свое время успешно расшатывали устои Речи Посполитой.
Так як і Роман Шухевич, визнані героями у 2008 році.
Степан Бандера, як і Роман Шухевич, були офіційно признані в 2008-му героями України, а затем рейдерським путем їх лишили цих званий. Но отношення нашого народу к ним не змінилось. Заявление польского министра – вызов украинскому общественному мнению. Это не улучшит наши отношения с Польшей. Украина войдет в Европу со всем тем багажом прошлого, который она имеет. Его невозможно вычеркнуть и забыть. Поэтому мы пойдем в ЕС не только с Бандерой и Шухевичем, но и с гетьманом Богданом Хмельницким и предводителями гайдамацкого восстания Иваном Гонтой и Максимом Залезняком. Сегодня в Польше, к сожалению, пришли к власти политики, которые возрождают так называемую ягеллонскую концепцию польской государственности как империи от моря до моря. И у поляков появляются претензии не только к Украине, но и к Литве и Германии. Очевидно, что удар по этой польской концепции в свое время нанес и Бандера. Он не был уголовным преступником, не совершал никаких криминальных преступлений, он сидел в польском и немецком концлагерях. Сегодня, когда существует общая угроза российского империализма всему европейскому континенту, вот эти удары Польши в спину Украины бесспорно будут использованы Россией. Полякам может не нравиться и гетьман Богдан Хмельницкий, который, по их мнению, уничтожил их империю. Но это наш национальный герой. Мы же не говорим полякам: запретите и вычеркните из своей истории польского маршала Юзефа Пилсудского, который был другом Адольфа Гитлера. У Польши свои герои, у нас свои. Для меня герой Степан Бандера. И никто не имеет права диктовать мне, любить или не любить Бандеру.
Никто не будет диктовать мне, любить или не любить Бандеру.
Витольд Ващуковский в уже упомянутом интервью также заявил о нерешенном вопросе о правах польского меньшинства в Украине. Вас это не удивило?
Это первая такая заява, бо раніше дуже часто наголошувано на проблемах.
Это первое такое заявление. Ранее мы слышали лишь о проблемах в Украине сначала российского, а потом русскоязычного меньшинства. Мы хотели бы услышать факты. Польское меньшинство имеет в Украине все права. Здесь действуют их церкви, воскресные школы, есть образовательные учреждения. Мне неизвестен ни один пример дискриминации и преследования поляков в Украине. В то же время есть массовая волна антиукраинской истерии в Польше. Избиения, угрозы, уничтожение наших памятников, кладбищ. Мы видим ксенофобские антиукраинские выступления в Перемышле. Поэтому мы хотим, чтобы польский министр иностранных дел не допускал таких необоснованных и истерических заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям с братским польским народом.
нашим стосункам з братнім польським народом.
О том, почему в последнее время в Польше все чаще звучат недружественные заявления в адрес Украины, рассуждает киевский историк и политолог Александр Полий.
В Польше есть на сегодняшний день некие маргинальные группы, которые раздувают эту истерию в отношениях между Украиной и Польшей за российские деньги. Есть даже арестованные люди, которые, скажем, организовывали антиукраинские провокации в Польше различные. Но в то же время существует и объективное желание части политической элиты польской навязать Украине свое мнение и свои подходы. То есть воспользоваться тем, что Польша сейчас в защищенном состоянии со стороны НАТО, Европейского Союза, и попытаться навязать Украине собственное видение истории, собственное видение прошлого. Ну, скажем, под поводом искать общее будущее Украины и Европы, навязать и, собственно говоря, польское видение прошлого. Конечно же, это такое нескромное желание со стороны польского руководства, потому что каждый народ имеет право на свое видение и свою точку отсчета. Ну и там в Польше очень много молодежи сейчас. Молодежь любит разные радикальные решения больше, чем дела. То есть мы это все понимаем в Украине, спокойно воспринимаем, потому что в Польше есть очень большой и сильный пласт интеллигенции, которая принимает христианские ценности не просто как лозунг, а действительно близко. И вот украинцы стараются говорить с вот этими умными поляками.
Отмечает историк и политолог Александр Полий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.